Литнет представляет: Татьяна Май. «Избранная тьмой» или «Морок моего сердца». Читает Татьяна Рудакова. Глава первая. «Так ты женишься на мне?»
«Я?»
— вскинул Морок темные брови. Девица на кровати застенчиво прикрыла грудь. Хотя после столь жгучей ночи о стыдливости впору было забыть. «Сам ведь обещал. Буду сговорчивой, но утру поженимся».
«Ты жаловалась на скуку, и я предложил весело провести время. Откуда мне было знать, что в твоем понимании свадьба и веселье одно и то же?»
Пожал плечами охранитель сумрака, поправляя перед зеркалом ворот черной шелковой рубашки.
«Это что ж выходит?» — протянула девица, прищурившись. «Получил свое и все?»
«Помнится, ты и сама этой ночью не жаловалась».
«Но я думала, ты женишься на мне!»
«Ты только из-за свадьбы так старалась?» «А я радовался, что девица попалась пылкая», — покачал Морок головой.
«Обманщик!»
— взвизгнула девица, разливая по щекам злой румянец.
«Подлый лгун!»
«Придумала себе невесть что, а обманщик я!»
— хмыкнул охранитель сумрака. Девица с кровати вскочила, приблизилась, сжав кулаки.
«Да я тебя! Я! Да я к судье пойду! Скажу, ты меня соблазнил, обманом увлек!» Сладкими речами сманил, невинность мою сгубил. Ты ж вдова!»
Широко улыбнулся Морок.
«Сам старший судья Сагдена, мой знакомец давний. Вот увидишь, мало тебе не покажется. Так ославлю, не только в Сагдене, а и в окрестных городах от тебя молва пойдет.
Устал я от тебя».
Охранитель сумрака лениво шевельнул пальцами, призывая тень. Тотчас перед ним возникла крепкая фигура, сотканная из густой тьмы, которую он коротко велел.
«Верни ее в Сагден!»
Тень поклонилась, ухватила девицу за руку дымными пальцами. Миг, и исчезли оба. Последнее, что Морок увидел, был распахнутый от удивления и ужаса рот девицы. Охранитель сумрака бросил взгляд в окно, за которым уже занимался бледный рассвет. Вот он еще один день. Обещает быть искристым, ярким, радостным. Морок подошел ближе, дернул тяжелые занавеси, отсекая тьму покоев от рассвета, погружая комнату в привычный мрак. Закинув за ухо прядь черных, словно вороньи перья, волос, вышел из покоев и направил стопу в библиотеку. Там, среди уходящих к лепному потолку полок, меж сотен томов, около мирно потрескивающего камина, с удовольствием устроился в глубоком кресле. Взял в руки книгу, которую начал вчера, и погрузился в чтение. Однако успел глазами пробежать лишь пару строк.
«Покоя здесь не найти!»
— услышал недовольное. Морок хмыкнул только.
«Что ночью, что днем, никакого уважения. И это в моем почтенном возрасте».
Морок снова промолчал. Услышал только, как позади воздух легко рассекли крылья, а через несколько мгновений рядом с ним на ручку мягкого кресла опустилась летучая мышь.
«Не спится, ворчун?»
Сделав вид, что только его заметил, поинтересовался охранитель сумрака. «Теперь уж оставить без внимания духа не получится», — вздохнул мысленно.
«Да какой там сон, хозяин, когда от девиц этих шума столько?»
«Не преувеличивай, девица всего одна была»,
— откликнулся Морок, не отрывая, однако, взгляда от книги.
«Сегодня одна, да вчера две. Вот уже и три получается. А несколько дней назад так и вовсе четверо за раз здесь побывали. Считать я умею». «А тебе с того какая печаль? В доме покоев хватит. Выбери, какие больше нравятся, там и спи». «Уснешь тут, как же. Тень по коридорам мечется, по углам шепчется. А у меня слух острый. Девицы ваши визжат и хохочут. И как только сами от всего этого не устали».
«Как видишь, не устал. Скоро вас в Сагден дальше городских ворот не пустят», —
язвительно подметил ворчун.
«И кроме Сагдена города есть.
Интереснее куда и крупнее». «Ну да, ну да.
Только та, что твоей не была в тени, укажет на свет. Так ведь предначертано?»
«Не притворяйся, что забыл»,
— проворчал Морок, перелистывая страницу книги и делая вид, что погружен в чтение, хотя взгляд против воли, и скользнул по кольцу с рубином, что на указательном пальце поблескивало.
«Я и не забывал, а вот вы, хозяин, похоже. Утихни, ворчун. Я-то утихну, а вам впору осужденных вспомнить. Какой год тут сидим в поместье этом? А вы пальца пальц не ударили!»
Морок досадливо поморщился и ничего не ответил, но Ворчун был не из тех, кто легко сдается. Молчание он принял за решение продолжить воркотню.
«Так зачем дело стал хозяин?»
Морок со вздохом прикрыл книгу.
«Спал бы ты лучше!»
Дух не ответил, лишь поблескивал бусинками глаз, глядя на охранителя сумрака. Морок продолжал.
«Не нужна мне здесь девица. Но сегодня ночью постоянно не нужна. Это как же?»
Мотнул маленькой головой Ворчун, словно ему вода в ухо попала.
«Сами ведь хотели, едва смысл написанного уяснили. Молод был и глуп, а сейчас осознал свое счастье».
«Счастье?»
— удивленно протянул Ворчун.
«Заточение свое вы счастьем называете?»
«Заточение — это кто в браке живет, а я свободен, как сама тьма. Волен идти, куда хочу, и ни перед кем ответ держать не обязан. Тени любые мои желания выполняют, а те, что им не под силу, я и сам знаю, как исполнить. Никто не надоедает ежесекундно болтовней».
Морок кинул на духа выразительный взгляд.
«Внимания не требует, не зудит над духом, будто надоедливое насекомое».
«Зачем тогда 5 зим тому назад у хозяина вулкана девицу умыкнули?»
— недослушал Ворчун.
«Забавы ради»,
— пожал плечами охранитель сумрака.
«И в зал сумрачной забавы ради ее отвели»,
— протянул дух как бы между прочим.
«Думается мне, Редрик уже и сам не рад тому, как все обернулось».
«Не верю».
«Тебе-то почем знать?»
«Я не о том, а о заточении вашем и моем. Не верю, что не желаете вновь свободным стать».
«Ну надо же, все-то тебе ведомо»,
— откликнулся Морок насмешливо.
«Иначе вереница девиц тут бы не крутилась ежедневно»,
— не унимался Ворчун.
«Да и отец, ваша матушка! Умолкни!»
Резко изменившимся голосом велел охранитель сумрака, и Ворчун затих. Только мерцали красные глаза, отражая свет в камине. Понял дух, что пересек ту грань, которую нельзя было. Морок книгу отложил, поднялся.
«Куда это вы, хозяин?»
«Изначальный огонь проверю. Узнаю, не заскучала ли там наша старая приятельница?»
Повел рукой, приказывая Ворчуну остаться на месте.
«Со мной лететь не надо. Теперь все поместье в твоем распоряжении. Выспись!»
Густая тьма окутала охранителя сумрака, а через миг унесла с собой. Дух лишь привычно проворчал что-то вслед.
«Мияна, ты выглядишь как заморашка!»
Я подняла голову от грядки с травами и тыльной стороной руки, затянутой в садовую перчатку, утерла вспотевший лоб. День для июня выдался непривычно жарким. Прищурившись, взглянула на ожидавшую ответа сестру. «В саду не особенно удобно работать, в выходном платье не находишь?» Отозвалась с улыбкой, не желая вступать в спор. Душу окутало умиротворение после часов, проведенных среди зелени и трав.
«И охота же тебе возиться в этой грязи! В толк не возьму, что за удовольствие!»
«Злата, прошу, не начинай снова! Это очень полезные травы!»
«У нас есть семейный лекарь, так что вовсе не обязательно тебе самой всем этим заниматься!»
«Но он был в отъезде, когда твоя матушка заболела. Весной именно эти травы помогли прогнать ее кашель и жар. Разве забыла?»
«Она и твоя матушка тоже!»
Прищурившись, напомнила сестра. «У меня только одна мать!» Резко отозвалась я, поднимаясь и подхватывая наполненную мятой корзинку. «И она умерла!» Я перешла к кусту смородины и принялась осторожно отщипывать листики, которые подойдут на засушку. Мысли о маме, которую до обидного рано забрали боги, причинили боль. Как и всегда. Я помнила ее. Сухие духи с ароматом лаванды, ласковый голос, рассказывавший сказки, которых она знала великое множество. Мягкие руки, касавшиеся моих волос, когда она расчесывала их перед сном. Мама была сведуща в травах, от нее мне достался этот сад и дневник с образцами и подробными описаниями, касающимся назначения той или иной травы. Вот только себе мама помочь не смогла. Неведомая хворь сожгла ее за несколько дней, а приглашенные отцом лекаря лишь в замешательстве разводили руками и хмурили ученые лбы. Через 2 года отец женился на нашей соседке, вдове, и вместе с новой супругой в дом переехала Злата, ее дочь. В ту пору нам обеим минуло 14. Подругами, вопреки моим ожиданиям и попыткам сблизиться, мы не стали. Сестру интересовали исключительно сплетни и пересуды, а став старше, она только и грезила о новых нарядах и поклонниках. Я была рада, когда 3 года спустя уехала в Ревелон, соседний большой город, обучаться лекарскому мастерству. Но, возвратившись в отчий дом через 5 лет, с сожалением обнаружила, что сестра совершенно не изменилась.
«Что-то эти травки не помогают тебе вылечить собственный недуг», — протянула Злата, кинув выразительный взгляд на мои прикрытые садовыми перчатками руки. «Просто я еще не нашла нужное лекарство».
«И нашему...»
Злата намеренно выделила это слово. «Батюшке легче тоже не становится». И хотя в голосе ее звучало сожаление, я в него ни на миг не поверила. В комнату отца Злата захаживала редко. Я с трудом сглотнула горький ком. Сердцу стало больно и тесно в груди. Отец лег минувшей весной следом за мачехой. Но если матушка Злата оказалась крепкой и быстро пошла на поправку, отцу становилось лишь хуже с каждым днем. Микстуры лекаря, на которых так настаивала госпожа Ириса, как мы видим, тоже бессильны, а отец выпил их немало. На все воля богов. Боги здесь ни при чем. Я найду лекарство, знаю, что найду. Да услышит светлейший. С сомнением в голосе протянула Злата. Но знаешь, Мияна, стоило матушке заболеть, я подумала, что в этом мире все куда как ненадежно, и предположить, когда останешься одна, невозможно. Я обернулась. На что это ты намекаешь? Мы всего лишь слабые девы, а одной в этом мире тяжко. Мы должны быть прозорливее и думать наперед. Ближе к делу. На твоем месте, Мияна, я бы перестала заниматься глупостями и задумалась о том, что, отвергая всех приличных женихов в округе, в итоге останешься старой девой. Округлила глаза сестра. Видимо, в ее картине мироздания худшей участи было и не представить. Выходит, так тому и быть. «Неужели ты до сих пор любишь его?» Поморщилась Злата, а я опустила взгляд на кольцо, скрытое перчаткой. О нем знала только я. Это была моя маленькая тайна.
«Замолчи!»
— прошипела в ответ, слишком сильно дернув лист смородины и оборвав его. «Лисьяр, сын госпожи Леи, насколько я знаю, не против сделать тебе предложение?» Как ни в чем не бывало, продолжала Злата. Его сестра шепнула мне недалеко, как на прошлой неделе, что... «Уже делал!» Перебила я, поморщившись при одном воспоминании о вызывающем поведении Лисьяра. Но хотя бы Злата перестала говорить то, о чем я слышать из ее уст не желала.
«О-о-о!»
— удивилась сестра.
«И ты...»
«Отказала, конечно же!»
«Не верю!»
«Уж поверь!» Поняв, что я и впрямь не шучу, Злата растерялась.
«Как ты могла? Столь почтенное семейство!» «Да и сам Лисьяр красавец, каких поискать!»
«Может, и красавец, да только какой в этом прок, если нутро гнилое?» Лисьяр заявил, что к выбору супруги нужно подходить как к приобретению хорошей кобылы. «А дашь предпочтение той, что неправильно сложено, прогадаешь!» Я невольно скривилась, припоминая тот разговор. «О да, Лисьяр долго рассуждал о длине ног и красоте зубов. В его представлении я, видимо, произвожу впечатление о достойной вложения средств кобылы».
«Не понимаю», —
покачала головой Злата. Лисьер объяснил, что супруга обязана будет подарить ему исключительно сыновей, продолжателей его славного рода. Дочери, как он выразился, почета семье не принесут. К тому же Лисьер предупредил, что не потерпит никаких иных занятий своей жены, кроме воспитания детей и исполнения прихотей своего супруга. Это, по его словам, первостепенный долг любой девицы перед богами. Злата моргнула. Раз, другой, третий.
«И...»
Я пожала плечами, устремив взгляд на лист смородины, по которому неторопливо полз блестящий жучок. Как и ожидалось, Злата не поняла моей печали. «Может быть, для кого-то этого и достаточно, но не для меня. Я хочу заниматься целительством, помогать людям, хочу открыть свою лечебницу, настоящую». Я знала, что за этим последует ссора. Сколько их было с тех пор, как я объявила о своем желании в присутствии мачехи и сестры. Не счесть. Отец, в отличие от них, мое стремление поддержал. Вот только заболел он раньше, чем я успела осуществить свою мечту.
«Мало тебе той гадости, что ты устроила в нашем доме!»
Как и ожидалось, взвилась Злата.
«От бедняков теперь прохода нет!»
«Не преувеличивай. Больные приходят с другой стороны дома. Ты их даже не видишь. И они никому не мешают».
«Да-да, они мешают.
До тех пор, пока кто-нибудь из этого сброда не ограбит нас. Или еще что похуже?» «Это несчастные, нуждающиеся в помощи. Не верю, что ты говоришь подобное, Злата. Где твое сострадание?»
Уверена, от кого-то из этих бедняков матушка и отец и подхватили ту гадость весной.